Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня у меня разговор с молодым человеком, который проживает тоже у нас в Америке, в городе Нью-Йорке. Что с ним произошло, как он здесь оказался, мы сейчас выясним вместе с вами. Добрый день, Вадим.
Приветствую, Будам и дорогие слушатели.
Ну, я так понял, тебя зовут Вадим.
Да, но в интернете я больше известен под ником Сидиктор.
Как еще раз?
Сидиктор. Как предиктор, только вместо P-E-A-S-E.
Понятно. Сидиктор. Ну, хорошо, отлично. Сидиктор. Как ты хочешь, чтобы я тебя называл? Сидиктор?
Ну, в принципе, как тебе удобно.
Мне удобно по-разному, но я бы хотел узнать, что повлияло, что молодой человек...
Ну, давай, чтобы мой никнейм запомнился. Давай, Сидиктор.
Сидиктор, да? Да. И вот, что повлияло, что молодой человек откуда-то из глубинки российской вдруг оказался у нас в Америке, в Нью-Йорке. Во-первых, расскажи буквально два слова. Откуда ты родом и как ты здесь оказался?
Так, ну я вообще из Иркутска. Всегда жил в Иркутске. В Нью-Йорке, в США вообще первый раз попал в 2010 году по программе Work and Travel. И сейчас уже вот я снова приехал и уже месяц практически живу здесь.
А почему ты приехал сюда? Тебе что, плохо в Иркутске жилось? Или, может быть, почему ты в Москву не поехал?
Да вот как-то я не знаю. Я, честно говоря, до поездки в США ни в одном городе не был в России. Я был в одном городе, Ангарске, может быть, ты слышал, 8 часов.
Да.
Больше я никуда не уезжал.
То есть я вообще считаю, что нам вообще в Америке повезло. Потому что совершенно случайно ты мог оказаться, скажем, в Лондоне или, скажем, где-нибудь... в каком-нибудь иранском городе, и повезло бы им тогда. Да?
Ну, наверное, да, повезло. Да, абсолютно точно повезло бы. Налоги выплатил, все такое. Ну, как получилось? Получилось так, что у меня родители примерно с 10 лет говорили, что отсюда надо уезжать.
Ну вообще, подожди, я тебе хочу сказать, чтобы у тебя не было никаких сомнений. Ты, наверное, все-таки, вот ты сказал, налоги поплатил. Ты, возможно, думаешь, что ты... Америку осчастливил, потому что ты подъехал и крупную сумму налогов тут нам подвез.
В общем, ну нет, конечно, ничем. Пока что еще ничем вообще.
Пока не осчастливил, да.
Да. Да, ничем не осчастливил.
Может быть, это произойдет, но пока
да,
нет, я думаю.
Еще неизвестно.
Ну вот они тебе говорили, ну, что в Иркутске плохо. Ну, зима
не
долгая.
Не просто в Иркутске, а в России вообще в целом. Даже можно, если так, в СНГ.
А что тебе там не нравилось-то в России?
Система устройства жизни полностью, начиная от власти, начиная менталитетом людей, их отношением к тебе. Я просто еще не совсем русский, я совсем не русский, я бурят. И я с детства это чувствовал на себе, что я, ну...
Че, подожди, я должен понять. Ты хочешь ли ты сказать, что бурят в России это хуже, чем еврей?
Ну, я не знаю, не могу сравнить, честно говоря. Но вот когда мне в детстве говорили, что я там, ну, китаец и прочее такое, то я как бы, ну, приспосабливался как-то к этому, но я не считал, что это нормальное устройство жизни.
А когда китаец – это оскорбление в России?
Ну, я думал, что оскорбление, когда был маленький, сейчас так уже не думаю. Китаец – это хорошо.
А бурят как было плохо, так и осталось?
Ну, наверное, да. Да, скорее всего. Да, чем нет.
Вообще, я понимаю тебя, честно говоря, потому как в свое время я испытал это тоже. Вот этот шовинизм постоянный, который волей-неволей присутствует. Конечно, есть люди разные, но всегда существует в России такое то, что здесь называется Big Brother, большой брат, который считает, что это тот правильный народ, который там... который знает, как надо. А все вот вы эти мелочи жизни, вы, ну, то есть вам просто повезло, что вообще с вами имеет дело. Но имеет дело обычно свысока. Так, по крайней мере, было при мне. До сих пор ты хочешь сказать, что это осталось?
Да, осталось. Ну, да это, в принципе, наверное, везде. Просто где-то больше, где-то меньше.
Меня, на самом деле, интересует вот что. Что плохого сделали буряты? Почему к бурятам ты считаешь плохое отношение, если это действительно так?
Вот, честно говоря, я не знаю. Ну, просто не похоже по цвету кожи.
Ну, этого мало. Но еще раз я повторяю. Ну, и понятно, что евреи – это плохо. Они споили Россию, они хитрые, они все деньги взяли, они олигархи, там три несчастных олигарха, значит, но 100 русских никто не видит, а 3 еврея видят. Но буряты-то чего? Тихие вроде бы люди, спокойные.
Не знаю, может просто русские сюда когда-то пришли, завоевали бурят, и как бы типа считается, что буряты ниже народ, ну ниже по ступеньке. Но... Не знаю, с чем это связано. Вообще, я, честно говоря, особо сильно не задумывался, почему считают.
То есть тебе просто, объяснили, что буряты в России жить плохо и делай ноги?
Нет, это не объясняли, это почувствовал сам, что я не русский, не, я даже, у меня цвет кожи другой, разрез глаз, и в Москве не очень себя чувствовал.
Слушай, Вадим, так... я тебе хочу сказать, что ты не представляешь, каких успехов достигла пластическая хирургия. Ты здесь, в Нью-Йорке, можешь себе сделать такой разрез глаз, что тебя никто вообще не узнает в России. Вернись спокойно.
Ну, а нужно мне здесь делать это?
Ну, к чего? Ну, будешь выглядеть как русский.
Если только вернулся. Нет, мне не так хорошо. Да.
Ну, ладно.
Ну, и даже если безотносительно на то, что я не русский брать, то система устройства жизни, взаимодействие с властями и прочее, это мне говорили родители, говорили, что здесь, ну, в России ничего хорошего не будет. Я, в принципе, убедился в этом, что на своем опыте, что особо ничего хорошего за 10 лет не произошло. И поехал я просто потому, что, ну, решил попробовать свои силы, испытать себя на другой, в другой стране, вообще в другом городе, в большом.
Чего до этого? Ну, теперь приходится. Расскажи, каким образом ты сюда попал? Нелегально границу перешел?
Границу сложно по воде перейти. Тут два океана. Попал я по программе Work and Travel в 2010 году. На самом деле я хотел в 2009 попасть, но из-за кризиса и прочего решил, что лучше в 2010 поехать. И поехал, тогда мне 20 лет. Поехал сразу в Нью-Йорк, потому что знал, что в большом городе легче найти работу. А, да, кстати, я ехал без работы. В этот единственный год, по-моему, по программе Work and Travel можно было ехать без работы. Поехал туда, в Нью-Йорк, и, собственно, искал работу, жилье. И через 2,5 недели устроился грузчиком. Работал грузчиком 2 дня.
Почему всего только 2 дня? Слабенький?
Да, слабенький, потому что это самый ужасный, но платили хорошо. Это были самые ужасные 2 дня, но платили хорошо, достойно. Ну, по сравнению с тем, что в России. Но я продолжал искать работу, никогда это дело не бросал, и в конце 2-го дня работы грузчиком пришел домой, зашел в интернет и нашел работу программистом. Пробил все контакты, позвонил.
Погоди, но ты не имел права на работу. Что с того, что нашел в интернете работу?
У меня же была виза J1, она...
И что это виза разрешает?
Там не позволяет работать только медсестрами, типа няньками и прочее, там взаимодействовать с людьми и так далее. Программистом можно по J1.
Это, ну, и ты устроился прямо сразу в 2010-м?
Да, я позвонил, ну, мне, я сначала туда написал по имейлу, мне никто не ответил. Я пробил все контакты, нашел по скайп, написал скайп, мне ответили, что вакансия уже закрыта. И вообще там рассматривали на удаленную работу. Ну, я сказал, что я в Нью-Йорке, и мне сказали, что тогда давайте собеседоваться. В этот же день, это было в пятницу, прособеседовался, сказали, все отлично, и в понедельник я уже вышел на работу.
Это был 2010, да?
Да, 2010 год.
Ну и потом, ты же вернулся наверняка после этого?
Да, потом я работал в течение 3 месяцев, и по истечении 3 месяцев мне наш президент и CEO сказали, что я хорошо себя показал, и они могут сделать мне рабочую визу. Для этого мне нужно получить образование. Я вернулся в Россию оканчивать свое звание. У меня остался последний 5-й курс.
А какая у тебя специальность по образованию?
Я радиофизик.
Ну, то есть ты не программист по образованию?
Да.
А где ты учился программированию?
Учился? Ну, я сначала учился в школе, в 10 классе. потом продолжил это самостоятельно изучать программирование. Потом перешел в веб-программирование, и веб-программирование начал развиваться.
На каком языке ты программируешь?
Сейчас PHP, JavaScript, Python. Ну, в принципе, все основные.
Ну, короче, вернулся ты обратно, закончил институт и дальше как? И параллельно оформлял документы, да?
После того, как уже закончил, началось оформление документов всех.
Легко это все происходило в России?
На самом деле легко, потому что от меня только требовалось только отсылать сканы документов. Такого особо... Ну, единственный момент – это съездить в посольство был.
Ну и когда же ты прибыл все-таки сюда на работу?
16 января.
Какого года?
Этого. 2012.
Так ты тут 2 недели, что ли, сейчас?
Нет, месяц.
Месяц. Ну и тогда расскажи. Расскажи вообще о твоем впечатлении об Америке вот этот месяц. Денег, я думаю, у тебя немного, если они вообще есть. Как ты снимал квартиру, где ты решил жить и так далее.
Денег на самом деле у меня достаточно. Я их за год накопил. За какой? Я работал удаленно.
Ты продолжал работать, что ли?
Да. Я удаленно продолжал работать. Да.
Ага, как фрилансер.
Да. И накопил небольшие сбережения.
Ну и где же ты поселился, в каком районе?
В Гарлеме, на 140-й улице.
Понятно. То есть это такая граничная тема, да?
Да.
Ну, у вас там, ну, тем не менее, 140-я, и я знаю, что 125-я улица – это еще ничего. А как 140-я?
Ну, нормально, в принципе. Тут я хожу вечером, особо никого. Ну, сегодня вот был случай в метро. На 34-й Penn Station ко мне подошел парень, спросил, могу ли я ему помочь. Я в это время смотрел на планшете лекцию, спросил, что я смотрел, сказал лекцию, спросил, могу ли я ему помочь. Я сказал, что, к сожалению, не могу. Он взял и порвал у меня наушники и сказал, что у меня есть деньги, чтобы купить новые. Наушники стоили $180. Ну, я был ужасно расстроен, но я ушел, не связывался. Это было не в Гарлеме, это было в 8 блоках от Times Square.
Ну, между нами он был прав, у тебя ведь есть деньги купить новое.
Ну да, я тоже посчитал, что он прав. В принципе, логично рассуждает.
Ну и теперь возникает вопрос. У тебя была ситуация в России, когда у тебя русские вырывали наушники, слушай, за $180?
Таких случаев... Наушники за $180 не бывали, но в школе мне ножом угрожали, что плеер отберут. Потом в милицию там дело как-то замяли. Потом, что было, меня избивали. Ну, совсем недавний случай, наверное, это меня в милицию взяли. В смысле, в бобик посадили, ни за что на улице остановили. Нас с моим одноклассником посадили. В бобик увезли. Я вообще успел родителям позвонить, и они приехали с паспортами, и все, отпустили.
А чего вас посадили в Бобик?
В России было круче. А принятие на самом деле до сих пор для меня просто... Ну, такая же, в принципе, загадка. Подошли два милиционера, спросили, мы сказали, и они начали тут же составлять протокол. Я спросил, в чем дело, они не смогли ответить, даже не хотели. Попросил представиться, тоже не ответили. Ну, что осталось сделать? Ну, побегу, там, за мной побегут еще и... дубинками отмудохают. Позвонил родителям.
Ну, вот этого я действительно в Америке я такого не слышал. Я не слышал, что человека вдруг на улице остановили, посадили в полицейскую машину. Да, это, конечно, разница. Но видишь, ты, в общем-то, все равно попал не в райское место. Вот у тебя уже наушники сняли с головы в этом. А как вообще в Гарлеме, где живут в основном черные испанцы, как они вообще к бурятам относятся?
Ну, я думаю, даже они не знают такую нацию. Ну, да нормально. У меня уже здесь в здании живут черные, в принципе, нормально с ними общаюсь.
Понятно. То есть проблем никаких особо нет. Хорошо, а теперь скажи мне, что тебе понравилось или не понравилось? Давай сначала понравилось, а потом не понравилось в Нью-Йорке. Вот жизнь, уклад жизни в Нью-Йорке по сравнению с тем местом или вообще с российским укладом жизни, где ты был? Что тебе понравилось?
Добрее. люди свободны, сами люди. Я когда первый раз приехал, я, ну, говорили, что там все улыбаются, это, конечно, никто не улыбается, но когда ко мне, к нам дошел мужчина в деловом костюме, с кейсом прилично, видно было, что он чем-то серьезным занимается. Спросил доброе, могу ли я вам чем-то помочь, показать какую-то станцию. Я вообще такого не ожидал от него. Ко мне в России никто так не подойдет, никому не подойдет. Чего могут там плечом ударить? Здесь все обходят друг друга, спокойно относятся. Я видел, как девушка играла в какую-то игру, к ней парень в метро заговорил с ней об игре, у него такая же была приставка. Они обменялись играми, продолжили совсем друг друга. Я такого в России вообще ни разу не видел, чтобы незнакомые люди спокойно говорили друг с другом.
Да, и ну ты прямо, ты рисуешь, что? Мне кажется, какие-то уже совершенно черные краски. Ну прямо уж молодой парень в России не может подойти к девушке и сказать, я играю на этой игре, ты играешь на этой игре.
Нет, это нормально. Ну когда там женщина в возрасте там спрашивает, там на пакете там увидела музыкальную группу, разговорилась о музыкальной группе, или там насчет говорил, все, мне это слово вылетело. Насчет кроссворда, там думали люди, тоже не знают друг друга. Ну, и когда мне помогали совершенно незнакомые люди найти что-то, предлагали сами помощь мне, я такого не припомню в России, что со мной происходило. Чтобы помощь кто-то предлагал.
Ну, что-то ты уже совсем какой-то напуган там был в России, я не знаю, ну, я тебе верю, конечно, но неужели уж так прямо...
Нет, ну, конечно, да, может, я сбыл краски и такое, но это меня впечатлило, это мне понравилось. Больше, к сожалению, я пока не могу ответить, чтобы мне понравилось. Я еще в США мало что видел, на самом деле.
Как насчет...
И про нее тоже сложно.
Как насчет еды?
Про нее не совсем.
Как насчет
еды? Насчет еды. Еда, ну... В принципе, выходишь, и там везде понтыкан кафе. И цены вполне демократичные. То есть на $16 можно там хорошо пойти.
То есть тебе недорого, в принципе, питаться здесь?
Да. Ну, по сравнению с тем, что в России. И продукты питания, я бы не сказал, что дорого стоят, но, в принципе, сравнимые цены. Даже некоторые дешевле.
Понятно. А как отношения на работе? И тебя, в общем-то, особо сравнивать-то и не с чем, потому как ты не работал никогда в России, да?
Да, да, да. То есть я особо не работал в России, в офисе, на удаленке в основном работал. С чем сравнивать? Ну, у нас технический департамент, он весь русскоговорящий, поэтому мы по-русски там говорим.
А почему он русскоговорящий? У вас что, хозяин русский?
Люди из Беларуси. А у нас CEO, президент, они с Украины. CTO у нас тоже.
Большая у вас компания, Ванька?
У нас 150 или 160 человек.
Ну, все же.
Ну, в принципе, по всему миру. В США, наверное, человек 80.
Все же, насколько комфортно ты себя чувствуешь на работе?
Чувствую комфортно. Я за... Ну, за эти полтора года, которые работал в компании, я стал тимлидом. В принципе, то, что мне оказывают доверие, возлагают некоторые, стараюсь справляться. И чувствую себя комфортно в компании. Ну, и самое главное, то, что мне предложили рабочую визу, это тоже показатель доверия. Я себя чувствую комфортно вообще. То есть я не чувствую, что меня привезли как раба.
Хорошо, а что тебе не нравится здесь?
Не нравится? Да, в принципе, не нравится как-то. Честно говоря, я вообще не думал, нравится, не нравится. У меня нет особо такого понятия. Ну, единственное, могу сказать, что Москва мне совсем не нравится.
Почему?
Ну, там какое-то глубокое метро, шумно, люди постоянно туда-сюда бегают, пробки, все
грязно. Ну, слушай, ты ведь тоже не в деревне все-таки? Ты же в Нью-Йорк приехал.
Ну, тут как-то я не чувствую, что здесь сильно шумно, и людей толпы ходят. Ну, в принципе, да, в центре в выходной ходят толпы, но я не чувствую себя некомфортно. В Москве почему-то чувствовал себя некомфортно. как-то на уровне ощущений.
Ну и какие у тебя планы? И... Вот давай скажем так, тут есть такой традиционный вопрос, который часто задают во время интервью. Кем ты себя видишь через 5 лет?
Ну, через 5 лет? Ну, я хочу запустить свой бизнес, стартап, можно сказать так.
Связанный с программированием?
Что-нибудь социальное. Да. Ну, и, наверное, отойти от программирования в течение 5 лет, там, больше менеджить, то есть управлять.
Ну, я понимаю, это у тебя такая промежуточная стадия. А хочешь, вот ты учился по какой-то специальности, радиофизика, ты говоришь, да?
Да.
Тебя не интересует работать по этой специальности?
Нет. Я учился, потому что я косил от армии.
Ну, то есть тебе все равно вообще было на какую специальность пойти?
На самом деле не было все равно. Я выбирал по стоимости. Я выбрал самый второй по стоимости специализацию в городе и пошел и поступил туда на бюджет.
Скажи мне тогда уже об армии тоже. Ну, то, что в мое время все хотели не попасть в армию, это понятно. 2 года, и дедовщина и так далее. Сейчас я слышал, что, в общем, существуют серьезные изменения в армии в российской. Во-первых, там, по-моему, и... Надо там служить намного меньше, и говорят, что дедовщина стала намного меньше. Так ли это?
Не служу, не скажу. Но по рассказам тех, кто там был, у меня родственники были, друзья некоторые были. Туда не стоит идти. Все так же осталось. Ну как, дедовщина та же. Ну и зависит от того, куда попадешь. И ну, этот год терять это... заниматься совсем бестолковой какой-то жизнью. Целый год терять. Лучше 5 лет поучиться в университете.
Ясно, ясно.
Хотя бы не быть оторванным от жизни.
Понятно. Как у нас с девушками дела? Была ли у тебя девушка в России, или ты собираешься здесь начать все с чистого листа?
В России была, но на тот момент, когда я взял, и, в принципе, я так не сильно по девушкам и не по парням. Мне, на самом деле, сейчас не интересуют сейчас другие цели. Цели развить себя.
Ну, ты ей сказал, что уезжаешь в Америку?
Наши отношения еще за год закончились.
А, да, понятно. То есть ты был совершенно свободным человеком. А теперь расскажи мне, как ты собираешься здесь к этому подходить? Вот... Скажи мне немножко, что ты увидел на улицах, какие девушки здесь бывают, как вообще отношения с ними, есть ли у тебя какие-то планы, или ты вообще это откладываешь на намного на позже время?
Так, ну, начнем с девушек на улицах. Девушки на улице, честно сказать, в России были, по-моему, красивее. Не знаю, но когда я вижу красивых девушек, я, в принципе, в большинстве своем случаев в Нью-Йорке это славянки. Украинки, белорусские, россиянки. Вот. Про местных, ну, азиатки мне понравились.
Понравились или не понравились, я не услышал.
Понравились.
У тебя есть вообще какие-то планы, скажем, хочешь ли ты жениться только на русскоязычных, или ты готов рассматривать и азиаток, и англоязычных, и американок, кого угодно? Это для тебя может быть...
На самом деле, было бы интересно, чтобы я и моя половинка знали разные языки. И тогда своего ребенка можно будет обучить еще большему количеству языков, и будет очень круто, когда ребенок будет... знать много языков. Планы есть. Хочу детей. До 25 надо завести.
То есть у тебя осталось немного времени, так что я хочу обратиться ко всем девчонкам, которые здесь находятся в Америке. Может быть, кто из вас интересуется вновь прибывшими программистами, которые скоро станут бизнесменами. Пожалуйста, вы сможете связаться с Вадимом через подкаст. Еще меня интересует вот что. Вот ты живешь в такой среде информационной, которая для тебя новая. Рекламы, вот это телевидение. Что показывают по телевизору? нравится тебе это, не нравится, считаешь ли ты, что это плохо или хорошо? Сравни вот эту часть с российской частью.
Вот в США телевизор не смотрел еще вообще.
Ну, у тебя есть телевизор, в
принципе? Я единственное новости на часть. Нет, которого у меня нету. Я как-то не сильно по телевизору. Ну, то есть фильмы посмотреть, сериалы могу. Специально телевизор, как ТВ, это нет. В России смотрел новости только.
А что ты делаешь по выходным дням тогда, расскажи? Ну вот пятница, неделя закончилась, рабочая. Суббота, воскресенье. Чем ты занимаешься?
Суббота, воскресенье. Обычно я с друзьями провожу несколько часов. Ну, пять, может быть, на выходных.
А откуда ты уже друзей завел?
Обязательно. А у меня еще здесь были друзья, когда я первый раз приехал. Они здесь живут, и здесь мы снова встретились по работе. Очень коллеги.
То есть недостатка в общении у тебя нет, так я понял?
Нет у меня недостатка в общении, то есть я могу позвонить и пойти куда-нибудь. А остальное время это я посвящаю изучению нового чего-либо, совершенствованию в английском языке, в программировании, изучаю сейчас Erlang. Вот, в принципе, так вот проходит выходные.
А зачем тебе вообще изучать программирование, если ты, в принципе, не собираешься делать это своей карьерой? Почему тебе не заняться каким-то менеджментом и с этим связанным каким-то, может быть, курсом?
Ну, сейчас я думаю, что мне нужно больше узнать программирование, подтянуть. Я хочу развиваться. Ну, сейчас мы занимаемся хайлоудом, я хочу в эту область развиваться. И сейчас это то, что мне нужно туда развиваться. А уже потом, когда я добьюсь определенных высот, то можно уже будет переходить в менеджмент.
У тебя какие-то финансовые приложения, над которыми ты работаешь? Почему у тебя хайлоуд?
Нет. Мы занимаемся в виде рекламы в интернете. У нас 100 миллионов показов, или может больше, ну, несколько сот миллионов показов по всем Соединенным Штатам.
Понятно. А сервер у вас какой стоит? Флэш медиа сервер или что-нибудь такое?
Да, у нас флэш, и у нас сейчас разрабатывается HTML 5.
А какой контент вы показываете? Телевизионный или что-то другое?
Ну, это типичные, как на YouTube, прероллы, построллы, мидроллы, оверлей. То есть, когда в начале показывается реклама, когда просто маленький там баннер и прочее. У нас, в принципе, полный цикл. К нам приходят клиенты со своими какими-то графическими видео и прочим, и мы создаем из этого креативы и пускаем. У нас есть список паблишеров, сайтов, на которых мы показываем рекламу, и мы предоставляем полный набор статистики и так далее. То есть мы, в принципе, полный цикл производим.
Скажи мне, пожалуйста, вот в вашей компании среди тех людей, которые тебя окружают, наверняка есть один, может быть, два человека, которые явно выделяются тем, что они наиболее высокие профессионалы в том, чем вы занимаетесь сегодня. Есть ли такие люди, которые явно, ты видишь, что они профессионально, на 5 голов тебя выше, может быть, ты хотел бы таким стать? Ты таких видишь людей вокруг тебя? Или все в основном одинакового уровня примерно?
Так сложно, на самом деле, сказать. Это напоминает вопрос, который меня спросили мои американские коллеги, когда я же был в Power Trail, кого больше из офиса я люблю. Сложно на самом деле ответить. Я никогда не сравнивал. В принципе, есть такие люди, но я с ними не сильно много общался, чтобы уверенно сказать. И, в принципе, когда мы общаемся, то я что знаю, кто-то больше такого знает. И, в принципе, мы хорошая команда, мы дополняем друг друга.
В принципе, общение. Я понимаю, что у вас люди, естественно, с разным опытом. Кто-то проработал очень много, кто-то проработал поменьше. Есть люди, которые зарабатывают тебя значительно больше, наверняка в вашем же офисе. Что касается общения, чувствуешь ли ты какое-то профессиональное неравенство, когда с тобой разговаривают твои коллеги? или отношения дружеские?
Отношения дружеские. В техническом департаменте дружеские, так скажу.
Скажи мне,
просто потому что мы с остальными, с sales team и прочими, мы мало пересекаемся в техническом департаменте.
Были ли ситуации...
Мы хорошо общаемся. То есть нет такого, что кто-то давит свой.
Были ли ситуации когда-либо, чтобы на тебя кричал начальник за то, что ты что-то не сделал или не вовремя сделал?
Нет, не было такого.
Потому
вообще
что
ни разу. На меня кричали.
Потому что ты так хорошо работаешь или потому что...
Нет. Косяки случались. И просто... Модель общения, она, то есть они как бы, нет, они не кричали, они как-то находили язык, спокойно объясняли, что так не надо делать, что я неправильно сделал и так далее.
А вы...
Конечно, иногда случаются жаркие споры, но это не то, что когда орем друг на друга, просто эмоционально выражаем свою точку зрения.
А если, тут еще есть такая... Ошибка, которую часто делают многие молодые, ну, в частности, программисты, они стесняются спросить. Вот тебе дают задание, ты там ушел на свое рабочее место, там его делаешь, 3-4-5 дней проходит, ты приносишь начальнику, и оказывается, что ты сделал совершенно не то, что надо. Так ли это все происходит, или ты спрашиваешь, переспрашиваешь, уточняешь, чтобы знать наверняка, что ты делаешь то, что тебя просили?
Да, конечно, у нас любая большая задача бьется на несколько более мелких. И по каждой, пока не поймешь, требуется спрашивать. Пока не поймешь, пока не дойдет. И в этом все заинтересованы, что если и начальники спрашивают, все ли понял и так далее. И к этой модели приучаешься спрашивать, когда вышестоящий тебя понял ли ты все. То есть и в общении у нас не чувствуется скованности, поэтому вопросы любые, тупые и прочие задаются легко и спокойно. Главное, на это время сильно много.
Ну ладно, так. Слушай, Вадим, давай напоследок, последний вопрос, который я хочу спросить, это ты вот прошел уже весь этот путь, получал визы, переезжал сюда, в Америку, здесь устраивался, снимал жилье какое-то. Можешь ли ты дать какие-то пару советов тем, кто собирается только сюда переехать? Какие-то такие практические житейские советы?
Житейские советы. Mm-hmm. Совет, наверное, один – это повышать свой value на рынке, свой уровень знаний, уровень коммуникации и так далее. Ходить почаще на собеседования, на самом деле.
А где люди могут ходить на собеседования?
Это один из основных. В России. И где? У любых компаний, на которые требуется пример уровня, но только выше. То есть, если в той же области требуются специалисты, но только выше уровнем. Ходить, смотреть, что нужно, оценивать рынок, смотреть, какие знания сейчас ценятся в США. И развивать себя, в принципе... Ну, наверное, собеседование, да, это основной момент. Ну, не учиться их проходить, а понимать из собеседований, что вы не знаете.
То есть
какие,
учите материальную часть.
Ну, не совсем. И уметь правильно изложить свои мысли, правильно объясниться, чтобы тебя поняли. Вот.
Может быть, были какие-то книги, которые ты купил здесь, прочел, и тебе это помогло, или такого еще пока не было?
Здесь еще я не покупал книг в США.
Почему?
В принципе, ну, как-то у меня есть набор книг электронных, которые я еще в России купил, которые ждут прочтения, и пока не покупал. Ну, наверное, сегодня купил книжку про NoSQL, систему рек, и все. Пока она мне не помогла, потому что я не читал.
Понятно. Ну, окей, хорошо. Хорошо, Вадим, я тебе желаю всего хорошего, успехов на твоем новом поприще и в новой стране для тебя.
Спасибо.
И, может быть, через год-два, когда у тебя будут какие-то изменения в жизни, может быть, в карьере, мы с тобой опять встретимся и поговорим.
Хорошо. Ну, я думаю, может, даже быстрее будет это все.
Ну, хорошо. Хорошо. Удачи тебе. Всего хорошего.
Да, желаю тебе удачи. Всем пока.
Спасибо. 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 Спасибо.